Неделя еще одна прошла, и вот мы, значит, от чего-то отодвинулись и к чему-то приблизились. Вопрос, ну, от чего отодвинулись, ладно, а вот вопрос, к чему мы идем, это уже интересный вопрос. Ну, значит, я попрошу тех, которые знакомы с ивритом, взять хумаш, Берешит, и открыть второй перек, седьмой пасук. Там много мы смотреть не будем, но все-таки определенные вещи лучше видеть, чем просто на слух. Ну, хорошо. Значит, мы... сейчас возвращаемся к тому пасуку, который изучали, а именно вот седьмой пасук во втором перек. Я его читаю снова. «Вецер Ашем Элоким эс ха-адам, оформин ха-адама». И сформировал Творец человека прах из земли. «Вефтах ба-апов нишмасхаем». И вдохнул его ноздри дыхание жизни. Ахи Адам ленефеш хая. И стал человек для живой души, души живой. Что это вот пасух разбирался, и мы так отошли и говорили долго про два дерева, несколько занятий было. Но вот сейчас пришло время уже вернуться к этому. В этом пасух отмечается отмечены четыре компонента человека, а именно его тело, животная душа, человеческая душа и одежда души. Про это шла речь. И вот сегодня мы будем обсуждать, раскрывать один из компонентов, а именно про тело. Значит, вот сказано «оформин ха-адама» – прах из земли. Значит, мы говорили о том, что адама, земля – это как бы материал, из которого был создан человек. И что произошло, что вот жизненную силу, которая у человека, у этого материала была, ее изъяли, и получился афор, прах. То есть вещь, которая не имеет жизненной силы. Земля, она дает жизненную силу, и поэтому насчет она не растет. А вот из праха ничего не растет. Так вот, Творец Мироздания проделал такую манипуляцию. Он то, что имело жизненную силу, лишил. Получилось то, что не имеет. И потом снова привнес туда, в это тело, уже жизненную силу, дыхание жизни, но более высокого качества, чем было до этого. Значит, вот мы сейчас будем говорить вначале об этом преобразовании. Лишение жизненной силы, а потом снова наделение жизненной силы. Мы говорим о создании человека. Человек подобен творению, и, в общем, те законы, которые есть у человека, они есть в творении. Известно правило следующее, что когда Творец творил мироздание, он использовал определенные силы, определенные законы. И эти самые силы использовались для функционирования этого мироздания впоследствии. Те же самые силы. И в силу этого создание, оно отвечает функционированию. То, как события дальше пошли. Это относится к творению и, соответственно, к человеку. Поэтому вот это наблюдение, которое мы здесь сделали, сначала лишил жизненной силы, а потом снова наделил, а куда-то оделась, ее уже нет. Это при создании человека. Значит, при его жизни этот закон тоже будет иметь место. Значит, это очевидно в силу вот этого общего представления. Но странно, что если человек, значит, он был создан жизненной силой, его лишить жизненной силы, он дальше продолжать не будет уже. Он идет в другое пространство моментально. Поэтому этот момент нуждается в разъяснении. С одной стороны, должно так работать, а с другой стороны, практически это не может иметь места. Сейчас мы вначале будем про это говорить. Значит, написано через пасук следующее. «И произрастил Ашем Элоким мин ха-адама из земли кол эйц, всякое дерево приятное», и так далее, и так далее. Так он из земли произрастил деревья. Земля имела жизненную силу, имеет, и она дала ее растениям. Несколько позже написано «Вейцар Ашем Элоким мин ха-адама» и сформировал Ашем Элоким из земли, опять земля, «Кол ха-яас ха-садэ» – всякого зверя полевого и птицу небесную. То же самое. Была взята земля, из нее сформировались всякие твари. Что земля выступает как источник жизненной силы, из которого можно что-то формировать, делать. Разница в том, что про человека тоже была взята земля, Адама, но она была лишена этой жизненной силы. Это разница между человеком и другими созданиями, о которых говорит Хумаш. Вот возникает вопрос. Почему вот эта специфика? Почему там этого нет, а с человеком такое есть? Сейчас мы про это будем говорить. Значит, вот есть мироздание, творение разные. Сила у человека свое, свой внутренний мир. Там тоже очень много всяческих сил разного уровня. И они имеют жизненную силу. Человек внутри, значит, что-то живое. Силы совершенно различные. Там, в частности, уже как есть гуф тела. Причем мы говорим сейчас в основном про тело не внешнее, а внутреннее тело человека. Это предмет обсуждения и разговоров. И надстройка над этими силами, которые есть в этом внутреннем теле, является качество человека, его свойства, его черты характера, такое. Более высокий уровень, чем тело само. Но тоже материальное. Не в плане вот физическое, что можно потрогать, посмотреть, а материя, которая не физическая, что ли. Имеет жизненную силу, естественно. Дальше у этих свойств человека, которые внутри, есть определенная шкала приоритетов. То есть есть некоторые, которые для него более важны в плане его фокусировки, что ли. На них он сориентирован. И именно вот эти силы, которые в нем есть, они выходят наружу. На них направляется основная жизненная сила, его понимание. И Значит, они начинают действовать, выходят наружу, там получаются плоды. И этими плодами он питается. Укрепляет свою природу внутреннюю. Значит, вот так он и живет себе, движется по годам. Дальше есть такой вариант, что он по какой-то причине. Так, сейчас, секунду, я пропустил момент. Да, так вот откуда эта жизненная сила берется? Вот этот вопрос. Откуда у тела эта жизненная сила? Мы говорим не о физическом теле, а вот внутреннем теле человека. Давайте посмотрим в пасук, как Хумаш про это говорит. Значит, для этого посмотрим в предыдущий пасук. И как это называется? Пар говорит, поднимается минхаорец от земли и орошает эсколпаны адама, и орошает всю землю. Здесь вот адама, почва, которая дает жизненную силу, как было с растениями, значит, с животными. Но сама эта адама получает жизненную силу от пара, который идет от земли, от эрец, другое слово. Эта земля представлена двумя разными словами. Что за этим стоит? Ну, адама – это вот та жизненная сила, которая, мы говорили, с растениями связана, значит, с животными, тварями всякими. А эрец что такое? Ведь именно от эрец идет жизненная сила к земле, к адама, к почве. Что ж такое эрец здесь? В структуре человека есть вот этот гуф, тело, и есть его животная душа. Животная душа дает силу телу. Но здесь она обозначена словом эрец. Земля. Значит, в чем смысл этого обозначения? Значит, корень этого слова «рац» – бежать. Или «рацион» – воля. То есть некоторая устремленность. Человек бежит, он бежит к какой-то цели. Рацион, устремление, воля тоже направлены на что-то. Осуществить что-то. Это свойство уже не тела, а вот животной души. И вот она более живая, конечно, чем тело. И она дает эту жизненную силу телу. И получается, что внутренний мир человека, он формируется при помощи двух вещей. С одной стороны, гуф, тело, адама в данном случае. А с другой стороны, при помощи животной души, в данном случае обозначена как эрец. Как бы небо и земля. Животная душа – небо, а тело – это земля. Вот такой тандем. Дальше возникает вопрос – а почему сказано «поднимается»? «Виэйт яле минхаорец». Если влага, так она должна сверху идти, дождь. А тут, наоборот, поднимается. Это несколько странно, но вот в том ключе, в котором мы говорим, это как раз естественно. Почему? Потому что животная душа, она находится внутри тела. А внутренняя часть человека по отношению к телу. Поэтому то, что, когда внутреннее выходит наружу, это есть поднимается. Поднимается изнутри наружу. Поэтому здесь слово «яле» поднимается очень уместно. Именно так и надо сказать. И вот мы видим, что жизненная сила внутреннего мира человека зависит и формирование зависит от двух вещей – от тела и животной души. И между ними такая субординация, как вот мы сейчас выяснили, как небо и земля. И вместе они создают вот этот внутренний мир человека и жизненную силу ему дают. И вот так человек живет по своим свойствам, которые у него внутри, по своим интересам, которые у него внутри. Имея эту жизненную силу, он живет, двигается. Дальше пасук говорит про дыхание жизни, это же нешама, человеческая душа. Вот после того, как она сделана у человека, у человека есть возможность посмотреть вверх. Корова, когда ходит, она смотрит на то, что перед нею, кушает. А у человека он на двух ногах, он может, значит, голову задрать. Но если он таки это делает в своей жизни, идет вот в этом верхнем направлении, тогда это может дать изменения некоторые. А именно, ведь у этой души человеческой есть тоже жизненная сила. И идти вверх – это значит на самом деле в основе получать эту жизненную силу, иначе что туда идти? За жизнью надо идти. Это мотивация для движения. А там наверху еще выше, выше, выше источник жизни. Но суть одна, идешь туда, откуда идет жизнь. И тогда вот эта жизненная сила, она будет поступать в животную душу, от нее в тело. И тогда жизненная сила, которая уже была у человека, она начнет трансформироваться. И человеку могут происходить изменения. Первое. Тут два варианта, возможно. Первое. Некоторые вещи, на которые он раньше был сориентирован и питали его внутренне, они просто отпадут. Они перестанут быть интересными. Например, мальчик 3-4 лет, он вот возит по квартире машинку на веревочке. Это доставляет колоссальное удовольствие, там его жизнь. Он растет уже, он начинает спортом интересоваться, вместо машинок этих. А потом уже деньгами или там какая-то профессия интересная. Разные интересы у людей. Так вот, если происходит вмешательство верхней жизненной силы, тогда некоторые интересы, они просто нивелируются, отпадают. А что с другими? Есть те, которые остаются. То, что питало человека, по-прежнему будет питать, но качество питания будет иным. Жизненная сила, которая была до этого, источник которой животная душа, она трансформируется, получает большую высоту. Вот это здесь имеется в виду Хумаш. С одной стороны, здесь говорится о том, что была жизненная сила, ушла, забрали полностью и вдохнули новую. Произошла замена. С человеком так не бывает, что ему нельзя так от него жизненную силу. Но в процессе вот эта замена, она происходит, она сейчас была описана. То есть вот эта модель, которая заложена при создании человека, она имеет право на существование. И поскольку она заложена в описании формирования человека, такова воля Творца. Чтобы он функционировал потому, как он создан. Чтобы происходила замена этой жизненной силы, которая есть у человека. Это процесс постепенный. И, значит, но вот это, если человек идет действительно по замыслу, как его изначально, то вот это у него должно быть. Дальше здесь такой момент есть, что здесь манипулирует сам Творец. Он взял, вдохнул, Значит, человек, это здесь концепция скачка. Появляется другой уровень, душа человеческая. В жизни человека, с одной стороны, есть плавные переходы. С другой стороны, может быть ситуация, когда есть такие скачки. Ну, если будет один за всю жизнь, очень хорошо. Если два, это совсем замечательно. У меня пока три произошло, у меня с женой. Первое, это из России отъезд. Переехали, значит, в место, где была Тора. Это был скачок. А потом из Америки уже сюда, в эту землю. Это тоже преобразование большое было. Тут совсем по-другому оно идет. Так что, ну, это как бы, с одной стороны, внешние вещи. Но, может быть, у человека действительно вот такие преобразования. Тут необходимо уже вмешательство обязательно Творца. Такие переходы на другую ступень самому не сделать. Это исключено. Если что можно, это вот попробовать подойти к тому месту, где этот переход возможен. А дальше, вот если он позволит, если он захочет, тогда это и будет. Он перемещает. И в этом глубокий смысл, что он взял на себя эти переходы скачковые. Почему? Объяснение такое. А если бы это было за счет силы самого человека? Вот он движется, подошел к этому месту, и по его движению теперь надо подняться на ступень. Но он же не ангел. У него, помимо прочего, есть еще негатив. В силу того, что он есть позитивно, он пришел к этому месту, но у него же есть другие вещи. Позитив пересел на негатив, поэтому он продвинулся, а негатив остался в какой-то степени. Так если вот туда с этим пустить наверх, будет плохо. Потому что там начнется разрушение. Плохо и для творения, и для него самого. Он грохнется оттуда, еще кости не соберет. Вот. Поэтому Творец тут контролирует очень жестко. Одно дело желание человека, вот это, помыслы, вот я такой, 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 а Творцу виднее какой-то такой. Поэтому, когда, значит, он считает, он поднимает, он считает, что не поднимает, и тут хоть 10 раз прыгай, не перепрыгнешь через себя. А если прыгнешь, он снова через неделю окажется в том месте, где был раньше. Так вот, значит, так вот это то, что заложено в природе человека при его создании, у Адама, потом повторяется у его потомков. Мы сейчас описали вот этот момент преобразования своей жизненной силы. Так. Дальше. Ну, теперь возвращаемся к слову «тело». Здесь оно обозначено как «афор». В этом слове есть интрига, и мы ее разбирали. Две крайние буквы «айн» и «рейш» дают либо слово «ра» – «зло», либо «эйр» в другом порядке, что означает «пробуждение». Вот два противоположных вектора. Один тянет вниз, а другой, наоборот, предпосылка для роста. Пробуждение, человек готов для приема жизненной силы. Жизненная сила – это душа, которая, значит, пойдет в это тело. Значит, эти две буквы мы разобрали, а среднюю букву мы еще не разбирали. Буква «фей». К чему она здесь? Вот про это сейчас пойдет речь. Ну, давайте смотреть, к чему эта буква «фей». «Фей» – это гематрия 80. Здесь какой-то намек на восьмой уровень, на корень творения. Дальше. Это только намек. Потому что буква фей встречается во многих словах, и никакой связи с восьмым уровнем там нет. Так вот, здесь возникает вопрос. Что буква фей здесь означает? Действительно означает корень творения или нет? А как на это ответить? Значит, тут вот только вот либо где-то прочесть, а откуда они знают, им откуда известно. Вопрос остается. Либо посмотреть в книгу, может, она подскажет. И уже опыт накопленный показывает, что да, она подсказывает. Вот если смотреть местоположение этой буквы фей в этом пасук. Я посчитал. Это от начала пасук 22-я буква. А 22 – это количество букв в алфавите еврейском. Так. А что такое еврейский алфавит? Вот при помощи этих 22 букв на верхнем уровне 22 световых потока Творец творил мироздание. Тогда эти 22 буквы должны находиться в корне, что из корня все вырастает. Если при помощи них было сотворено, значит, они находятся в корне. А корень – это и есть 8, это и есть 80. То есть мы получили, что буква фей здесь действительно, поскольку она 22 по счету, она указывает на корень творения. Ответ получен. И заодно мы получили, что тело человека – это не просто так, это очень высокое создание. Я еще раз повторяю, мы не говорим о коробке этой физической, внешней. Всем другое. Мы говорим про внутреннее тело. И вот она связана вот с этим корнем. Ну, почему? Потому что тело человека не как тело обезьяны. Тело человека, оно принимает душу человеческую, а не обезьянью. Поэтому тело другое. Давайте двигаться в этом направлении. Как говорят, аппетит приходит во время еды. Такая поговорка в той стране была. Давайте дальше считать 22 буквы. На что мы попадем? Значит, если мы от этой буквы фей, которую мы получили, 22 по счету, начнем дальше считать 22, мы придем в первую букву слова хаим. Первая буква слова хаим – это хэс. И матрия 8. Опять. Там было 80, здесь 8. И вот число 22 нас сюда привело. Это слово «хаим» здесь, как мы выясняли вот тогда, относится к одежде души человека. Поэтому оказывается, что в одежде души тоже встроены, как и в тело, 22 буквы. А раз одежда души, то, естественно, и душа. То есть мы видим, что в структуре человека, будь то тело, будь то душа, одежда души, вот сама душа, есть вот концепция 22 букв. Так же, как творение создано при помощи 22 букв, так же они в структуре человека имеют место на этих уровнях. Значит, Аризель, он, как достоверно известно, это не вымысел, он мог читать буквы, которые проступали у человека на лбу. Поскольку они есть, то они, значит, имеют место на коже. Кстати, есть пасук Иов в Танахе, который про это говорит, что буквы проступают на коже. Он мог по буквам написано на лбу, он мог судить, что внутри у человека происходит. Дальше другое такое приложение. Есть такое, некоторые люди склонны читать Тейлим. Это то, что Давид Хамелах, царь Давид, написал. читают, не понимая. Но подряд гонят, 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 гонят. И в этом есть, говорят, смысл. Почему? Потому что, ну вот, можно такое объяснение дать. Поскольку буквы находятся внутри, в природе человека, и вот Давид, царь, он так их скомпоновал, эти буквы, такие слова, что они имеют силу, тогда само по себе произношение тоже будет иметь силу. Значит, я персонально не сторонник этого, мне это не помогает. Но это не значит, что другим это, а некоторым помогает. Иногда работает. Еще одно можно сделать наблюдение из этого. От некоторых людей я слышал, что им иврит учить очень легко. Он как бы сам входит. Ну вот, пожалуйста, здесь на этой индикации. Если внутри есть эти буквы, то достать их изнутри это уже гораздо легче, чем откуда-то со стороны брать. Это не у всех так, но у некоторых это определенно есть. Так. Ну, теперь мы пойдем, значит, в углубление про эту букву фей, которая, вот как мы прояснили, в данном случае относится к корню творения. В Кабуле эта буква фей записывается как пэй-хэй, что обозначает слово п. И она так и читается. П это п, фэй-хэй, п – рот. Слово «рот». Ну, посмотрим на место рта в структуре человека. Есть тело, есть голова. Голова – это как тело, как бы в символике отвечает творению, а голова – корню творения. Такая там кабалийская символика. А П – рот – это нижняя часть головы. И в силу этого как раз непосредственно корень творения. Это бина, восьмой уровень. И ну вот в силу этого мы можем дать, значит, новое объяснение известному утверждению мудрецов. А говорят они так. Они дают определение человека следующим образом. Человек – это бал хай медабер. Животное говорящее. Бал хай – животное говорящее. Тот, ну, человек действительно отличается от других существ живых тем, что он умеет разговаривать. Это простое понимание утверждения мудрецов. Но в силу того, что мы сейчас выяснили, можно рассудить по-другому. Определение человека. Человек без его корня – существо не совсем человеческое, неполноценное в каком-то смысле. Он человек, но если к нему применить его корень, это действительно Адам. Вот. Поэтому животное говорящее указывает на рот, а рот, как мы только что выяснили, корень, восьмой уровень. Поэтому, чтобы полностью так описать человека, надо дать не просто человек, а вместе с его корнем. Поэтому и сказано «балхамидабр» – говорящий. Человек вместе с его корнем. Так. Ну, сейчас я приглашаю всех слушателей в очень интересное путешествие. И куда нас это путешествие ведет, понятия не имею. Ну, я на самом деле имею, потому что я готовил занятия. Когда начинал, я не знал, куда мы придем. Я просто, как обычно, положился на волю волн, то есть на числа. И мы будем плыть в этом направлении. И посмотрим, куда это нас приведет. Много раз случалось, что в результате их вычислений мы получали качественно, принципиальные, качественно интересные результаты. Вот с этой надеждой и верой в Хумаш и в того, кто написал, мы сейчас и двинемся. Мы отталкиваемся от определения Балхайм Дабр – человек, существо говорящее. Здесь есть человек, это 45, и П – род, который говорит. Гематрия 85, рта. Значит, мы сложим эти два числа, чтобы получить, что ж такое человек. 45 – это тот, который разговаривает. Вот и сложим. В сумме получается 85 и 45 – 130. А это гематрия слова «Синай». Вот первый интересный результат мы получили. Сорок пять и род вместе дает Синай. Кто разговаривал на Синае? Творец. И тогда вот это равенство 85 род П и 45 человек. И поскольку мы пришли на Синай, на самом деле 45 – это не человек, а творец мироздания. Мы имеем дело здесь, в этом равенстве, учитывая Синай, верхнего человека, Акодеш Боруху. В его существовании есть вот человек, верхний человек, он сам. У него разные представления, одно из них человек. Как это видно в числах? Очень просто. Если мы возьмем имя Юткей Вавкей и распишем на четырех уровнях, как миллион раз сделали, то третий уровень сверху будет иметь гематрию как раз 45. Это есть гематрия Адам. То есть мы видим, что одно из его имен и есть 40, имеет гематрию 45, Адам. И вот здесь, в этом равенстве, оно есть. Оно и проявилось на Синае. Он спустился на гору. Откуда он спустился? От корня. Соответственно, число 85 от восьмого уровня. Но только не в творении же корень, а у него там наверху, его бытие. И вот он стал разговаривать с Майше, с народом в этом месте. Ну, отсюда мы можем получить очень тоже важный результат для изучающих Тору. Что он говорил? Он говорил Тору. Он дал Тору, дарование Торы было на Синае. Значит, отсюда следует, что Тора пришла из корня творения. Синай, как мы вот только что выяснили, это корень творения. Это специфика этого места, что оно отвечает числу П, род, 85. Так вот оттуда пришла Тора. И тем самым то, что мы здесь имеем, имеет вот источник, там этот корень, а корень, он дает жизненную силу. Жизненная сила ветвей, там, листиков, чего угодно, она идет от корня. И вот эта жизненная сила, которая идет от корня, это как бы душа того, что получается, душа этой кроны. Тем самым Тора – это не просто вот крона, что мы имеем здесь, разные, значит, идеи, истории, мицвот, все, что есть там, описания всякие. Там есть еще жизненная сила, там есть душа. Это непосредственно следует из этих результатов, к которым пришли. И в этой душе как раз и есть сила Торы. Как духовная сила человека в его душе, так и духовная сила Торы в ее душе, которая идет от корня. И как получить эту жизненную силу? Через учение. Должно быть специальное изучение, такое, когда вот это изучение проникает внутрь и доходит до своей души уже изучающего. И тогда он получает силу этой Торы. И тогда он вот через Тору устанавливает вертикальный канал сверху и, значит, может как-то иметь какие-то контакты. Да, сила жизненная Тора, то, что мы получили на Синае, помимо самой Торы. Так. Ну, дальше давайте плыть. Мы сейчас пришли к этой горе, горе Синае, и поняли ее место в духовном творении. Это корень. Ну и давайте считать, сложим, раз мы имеем два слова, Хар, гора, и Синай, сложим эти два числа. Хар – это 205, Синай – это 130, в сумме 335. Ну, чтобы вот плавать в этом море чисел, надо ориентироваться, уметь плавать, так? То есть знать, где какой остров находится, и иметь некоторое образование. Так вот, у меня его хватило на то, чтобы узнать, где это число 335 есть в Танах. Книга Даниэля. Конец этой книги, 12-й перек. И самый конец, 11-й и 12-й псуким. Сказано следующее. А со времени упразднения ежедневной жертвы и установление мерзости безмолвной, то есть идола, 1290 дней. Что-то был храм, разрушение, идолы. Но здесь это символика, то есть как бы храм – это Бейс-Хамикдаш, храм, который… А это идол безмолвный, то есть это… Максимальное падение вниз. Это число 77. Башня. Вавилонская башня. Она вот имеет ту гематрию 77. И вот здесь вот это падение, оно определяется как число 1290. Следующий пасук. Счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Вот появляется число. 1335. Мы получили 335, а здесь только с тысячей. Но поскольку Даниэль здесь пишет, ему великий ангел говорит о конце времен, то тысяча обозначает полный виток, завершение процесса. Об этом говорит тысяча. Значит, а по сути здесь сказано, указано число 335. Все. Это Хар Синай. И вот сначала обозначен спуск вниз. 1290. Но это 290 на самом деле. И мы говорили, что это максимальный спуск вниз, который описывается числом 77. И разница между 29, 290, я меняю на 29, и 77, будет 48. А это число, отвечающее третьему храму. Так вот здесь это 48 идет с минусом, поскольку мы спустились вниз, к этому 77 пришли. А потом наоборот, следующий пасук уже говорит про 335. Это восстановление этого храма, и это конец времен, про это говорит Даниэль. Вот мы поняли это число, 335. И отсюда рождается смелое предположение, которое у пророка имеет подтверждение о том, что в конце времен будет новое дарование Торы. Тора будет обновлена. Это не то, что придут другие законы или значит, что-то поменяется, а она будет обновлена, она, будет новое понимание, более глубокое, и сила Торы изменится. Это будет сила первых лухот. Тогда, в тот момент, в прошлом, только один человек мог получить этот первый лухот – Моше. Он их получил. Но народу он донести не смог, потому что они были на уровне. В конце снова будет Синай. Вот мы видим это, мы получили это 335. И вот эти первые лухот, вот эта сила Торы придет в народ. Через кого? Через Мешиах. И тогда вот этот 48 с минуса поменяется на плюс. Будет построен третий храм. Вот куда нас привели эти числа вычисления Хар-Синай. К концу времен. Так. Значит, мы оттолкнулись от числа, от равенства 85, это П, род, и 45, Адам, человек, и пришли к 130, Синай. И мы говорили, что вот это 130, то есть 45, это Гакодеш Борух Ху сам, его воплощение как человека, как бы. Это он там наверху, ну вот у него есть разные представления человека. С другой стороны, на Синае не только он был. Там был таки человек еще. Ну, не совсем обычный человек, он исключительный, но все-таки человек. Моше. Значит, здесь, в этом равенстве 45, можно подставить в него не только Творца, но и человека Моше. Теперь возникает предположение о том, что, а может быть, я так осторожно высказываюсь, Моше – это Адам на самом деле. Первый человек, Адам Харишон. Числа вроде на это показывают. Посмотрим на написание имени Моше. Мим, мем, шин, хей. Если извлечь внутреннюю букву шин, останется мем, хей, то есть 45, это гематрия Адам. То есть мы видим, что само имя Моше указывает на Адама, а буква шин, которую мы извлекли, это символ шефы. Три канала шефы, которые сверху исходят в одной точке. Раз то, что он получал на Синай, свою душу. Тоже указание на то, что вот Моше, он и есть Адам. Теперь начнем думать. Предположение, с одной стороны, смелое, но с другой стороны, а как может быть по-другому? По-другому не может быть. Если будет по-другому, это будет очень нелепо. Почему? Душа Адама – это исключительная душа. Ее Творец создал с самого начала. Дальше. Значит, Моше тоже исключительная душа. А зачем две? Зачем две исключительные? Он один, сам Творец. Ам-Исраэль один среди всех народов. Эрец-Исраэль один среди всех, одна среди всех земель. Это концепция единства, одного, когда это ключевое, в центре. Так про души то же самое будет. Зачем иметь две великие души? Ну, есть великие, а есть самые-самые. Так зачем две? Это нелогично. И нет ничего странного, что, ну, да, вот был Адам, его сделали, потом некоторые разобрания, а потом вот исправление Адама было, Моше исправил то, что было. Адам был ганейд, был изгнан, а Моше поднялся на гору Синай. Так. Значит, дальше сейчас я буду подтверждать вот эту идею, что душа Моше на самом деле душа Адама. И где это написано? В Хумаш. В нескольких местах. В частности, в том пасук, который мы изучаем. Вот сейчас я просил взять, подготовить Хумаш, сейчас вот смотрите в него, чтобы увидеть это. Значит, в конце пасук написано: «И стал человек для нефеш живой». Про кого мы говорим? Про Адама. Про него написано здесь. Про него идет речь. Посмотрите, пожалуйста, в этих трех словах последних «человек», «нефеш», «живая» на последние буквы этих трех слов. Что это за буква? Ну, видите? Это буква слова Адам. Мем, шин. То есть слово Маше. Мем, шин, хей. Говорим про Адама. Три слова. А здесь зашифрован Маше. Так. Дальше. Значит, ну, вернемся сейчас на минутку к Харсинай снова. Мы получили число 335. И мы говорили, что вот это отвечать будет новому дарованию Торы. И так же, как вот в тот момент 22 буквы пошли от той горы, так и в новом даровании тоже это то же самое будет, только с большей силой. Сила третьего лохота. Так давайте сложим. 335 и 22. 22 буквы. 335, которые мы получили, это вот Харсинай. И 22, это будет 357. Теперь известно то, что буква Алф, она внутренняя для всех остальных букв. С этой идеей мы много раз работали. Поэтому, поскольку мы говорим о третьих лухот, о первых лухот, а вот новой силе Торы, то эта Тора будет отличаться, она будет более внутренняя. Душа у нее будет более сильная. Надо добавить еще букву Алф. 357, которые мы получили, еще букву Алф, то есть единицу. Мы получаем 358. Это гематрия слова Мишиах. И мы говорили, что третий числоход, они приводят к Мишиах. Извиняюсь, третий. Вот новая Тора, первый лоход, они приводят к Мишиах. Через него. Так же, как раньше, через Майше. А дальше? Очень естественное предположение, что Мишиах это и есть Маше. Зачем нужна, рассуждение тоже совершенно, зачем нам нужна еще одна душа, душа Мишиах? Уже сделана одна исключительная душа, ключевая. И так же, как Маше был на Харсинай, так же он будет и в конце времен тоже на Харсинай. Тоже воплощение Мишиах. Душа та же самая. И вот здесь и указание на Мишиах. Именно в том месте, где говорится про Адама, и что мы разбирали, обнаружили там Маше, здесь же сейчас мы точно так же обнаружим слово Мишиах. Что душа та же самая. Давайте смотреть на те же самые три слова в конце посуха. Как мы сначала взяли последние три буквы от этих трех слов. Как сейчас возьмем? Пойдем по тому же правилу. Последняя буква от первого слова – это мем. Последняя буква от второго слова – это шин. Дальше последняя буква от третьего слова уже была задействована для Маше. Поэтому возьмем другие две буквы этого слова. Что от этого слова остается? Хезеют. Видите? Написано хезеют. Так что за четыре буквы? М, шин, хэ, зэ, ют. Это буквы слова Мишиах. То есть мы видим, что здесь просто написан и Адам, и Моше, и Мешех. В этом конце этого пасука. Это вот исключительность для книги. Значит, люди так книги не пишут. Это очевидно. Дальше. А перед этими тремя буквами слово «вайхи» – «и стал». Ну, если «вав» убрать, то будет слово просто «и будет». Будет просто. А «вав», ну, он меняет на прошедшее по правилам грамматики. Или можно использовать как буква «и». «И будет». И тогда, если мы вот с этой точки зрения посмотрим, «и будет» – значит про будущее. То есть, а кто будущее? Мешех. Ну, от Адама первое будущее – это Моше, а последующее будущее – это Мешех. Так вот, давайте сложим. Моше здесь 345. И вот это слово «вайхи», оно в пасук 13 по счету. 13. Так 345 – Моше. И 13 в сумме. 358 Мешех. Мы видим, по числам тоже идет указание на Мешех. Та же самая душа. В трех воплощениях, три Гулгулим. У нее были другие Гулгулим, тоже очень важные в народе. Но вот эти три, они самые важные. По-видимому. Ну, Моше очевидно, Мешех это тоже очевидно. Вот Адам – это первый приход в мир. Так, еще одно подтверждение того, что Моше действительно Мешех. Это подтверждение с Хумаш Шмот, 4-й перек. Там совершенно непонятная, загадочная история про Моше. Но сейчас мы ее немножко проясним. Где будет довольно однозначно, что Моше – это Мешех. Ну, давайте смотреть. Значит, речь идет... Я читаю текст. «Вайхи бедерах бемалон». И было на пути, в пути на ночлеге. И встретил Ашем... И встретил Ашем его, и встретил его Ашем, и намерение его было убить его. Значит, Ашем встретил Моше Рабейну, сам встретил. Не ангела послал никак, а его сам, собственной персоной. Ну, не надо буквально понимать это, значит, не будем такими уж совсем. Но в каком-то смысле и решил его убить. Только что послал водить народ, и тут решил убить. Полная нелепость. Но ясно, что есть комментарии, которые находят выход из положения. Вот. Но мы не пойдем по этим комментариям, потому что пойдем своим путем, так? По числам и по буквам. Дальше читаем. Но это, в общем, очень непонятно, почему такое. Ашем встретил, решил его убить. Взяла цепора, кремень, и обрезала крайнюю плоть своего сына и положила его к ногам, к его ногам. И она сказала: жених крови ты мне. Это второй пасук. Дело обрезание сыну. И третий пасук. Третий пасук – это 26-й по счету, заметим. Он говорит так. И отпустил его. Тогда она сказала: жених крови по обрезанию. Жених крови по обрезанию. Что это значит все? Это очень трудное место по Хумаш. Но вот здесь три псуким, и нигде не упомянуто слово Маше. Мы понимаем, что про него идет речь, но он никак по имени не обозначен. Про него идет речь. Про кого? Вот на самом деле здесь речь идет не про то событие, которое было на пути Моше из Мидьян в Мицраим, а про будущее, про последний Гилгуль Моше, про Мишиях. Теперь подтверждение тому. Давайте посмотрим на эти два слова. Значит, три тут сказано. Жених крови по обрезанию. Дамим лемулоус. Два слова. Кровь и обрезание. По обрезанию. Значит, это будет такой прием. У нас есть два слова. Мы возьмем первые две буквы этих слов. Скажем слово первой буквы. И в этих двух словах последние буквы. Получится четыре буквы. Так, две начальные, две конечные, в сумме четыре. И если мы просуммируем все эти четыре буквы, получится число 474. Это гематрия слова «дат» – разум. Это то, что Мишиах принесет в конце времен, как говорят пророки, как говорит Иезекииль пророк. Будет обрезание на сердце, как написано в Хумаш, и у пророка, у Иезекииля. И в результате новый дат придет в творение. Вот здесь и говорится о кровь обрезания, и мы получаем слово дат. Разум этот новый. Если мы посмотрим в предыдущий пасук, там сказано «Витикроус эс орлас» и обрезала крайнюю плоть. Ну, люди понимают, что с мальчиком происходит. А здесь другое, если посчитать. Вот это слово «орлас», то, что обрезают, оно... В пасук 21-я буква по счету. 21-я. А вот эти три слова, которые говорят про это обрезание, и отрезала эту вот штуку, там 11 букв. Что это за два числа? 32 и 11. В сумме, то есть 21 и 11. В сумме 32. Это гематрия слова «лей» в сердце. Так вот здесь сказано, обрезание не на крайнюю плоть, а на сердце идет. Это как раз вот в то время, которое, значит, наступит когда-то, это и произойдет, как сказано у пророков и в Хумаш. Про это здесь и говорится. То есть говорится про Мишиах на самом деле, что его силой будет сделано это обрезание на сердце. И вот этот дат придет. А здесь говорится как бы про Моше. Про него идет, значит, текст. Он не упомянул, говорит, про него он. А кто он? Вот он же самый, только в последнем рождении. Теперь вопрос, а почему, собственно, Ашем решил его убить? А кого он хотел убить? Конечно, не Моше. Он его послал спасать, выводить народ из Мицраим. Но он хотел убить вот это его последнее рождение, Мишиах бен Йосеф. В Геморе есть Геморе Санхедрин. Там есть мнение, когда Гемор говорит, что Мишиах бен Йосеф будет убит. А буквально через страницу Гемора говорит про, не прямо, но достаточно ясно, что нет, он не будет убит. Есть два мнения в Геморе. Зоэр говорит, что он не будет убит. Ризин говорит, что большая опасность, но надо молиться за него, чтобы его спасти. Вот. Это вот про Мешеха бен Йосеф. И вот здесь объяснение, что Ашем встретил, чтобы убить. Встреча действительно Мешеха бен Йосеф. Почему он решил его убить? Вот. И почему одно мнение в Геморе говорит, что таки убил, а другое говорит, что не убил. И вот разные мнения есть. Значит, над ним висела опасность. Эта опасность, она обозначена в книге Иешуа. Это вот первая книга в Танахе, в смысле после Пятикнижия. Книга Иешуа, ученик Моше. И она начинается словами, что Авдей Моше Мейс, раб мой Моше умер. И Зоар спрашивает, это Всевышний сообщает Иешуа? Это всем известно. Зачем говорить, что Моше умер? И Зоар дает такое объяснение, что мы ожидаем, что душа Моше после того, как он умер, пошла в такое высокое место, которое ну, на самом-самом-самом верху, так положено. Но так не произошло. Она пошла в очень невыгодное место, где она оторвана от света. И в этом смысле он умер. Вот о чем здесь говорится. Рамхаль поясняет здесь, что вот это для той души находиться в этой клипе, оторванной от света, это колоссальное, неимоверное мучение. Значит, и Рамхаль говорит, что вот этим он искупает, что ли, народ и помогает народу жить в Галуте, берет на себя эти сурим и поможет выйти из Галута. Такое объяснение дает. Значит, мне представляется здесь немножко по-другому, не как Рамхаль. Вот то, о чем здесь говорится и сказано Иешуа, что умер, это относится как раз на последний Гилгуль Моше. Когда он будет рожден в таком теле, которое очень-очень невыгодно для существования. И об этом говорят пророки. И Йешаяу, и Ирмияу. Прямым текстом о его мучениях, о его лишении света. Ничего-то абстрактно в какой-то клипе. А на самом деле, если знать, что Моше – это Мешиах, вот про него здесь и говорится у пророков. И вот это, что Ашем вышел, чтобы его убить, как здесь сказано в Хумаш. Потому что по закону Дин, по правилам, он заслуживал этой смерти. Это был план Творца – отправить свою душу вот в такое тело. Такое рождение, в такое существо. Это был его план. Поэтому сказал, Ашем вышел его убить. Это его рук дело, Творца мироздания. Он дал этому человеку такую жизнь. Тяжелейшую на внутреннем плане. Поэтому сказал, Ашем вышел его убить. Не кто-то, это план Творца мироздания. Ну, значит, все обошлось. И, значит, ну, нам осталось только ждать. Теперь, прежде чем к вопросам приступить, пока не выключайте, секунду еще. Некоторые мне посылают сообщения через YouTube. Вот. И я теперь научился смотреть, там я начал отвечать на это. Раньше я просто не знал, что там такое есть. Так что можете почитать, что я там отвечаю. Теперь второе, что я хочу сказать. Мне странно, что люди опаздывают на занятия. Мне не странно, я понимаю причину, но это по целому ряду причин неправильно. Каждый пусть для себя подумает, вот, что в этом неправильного. Но тут несколько причин и глубокие причины. Я скажу, как я в школе, когда преподавал в школе, действовал в такой ситуации. Вот здесь сидит один из учеников у меня, он, может, помнит. Я вел урок, значит, а кто-то иногда опаздывал. А старшеклассники были, 9 класс и старше. Так, и они стояли у двери просто, и они... Стояли, я не сердился на них, но они стояли у двери там минуту, другую, третью, говорили, садись. Вот. Тут я не могу такого сказать, но, по-моему, это глубоко неправильно. Даже опоздание на 1 минуту, на 0,5 минуты неправильно. Одна из причин – это уважение к Торе, что впереди. Здесь рассказывается Тора. Это не просто какие-то сказочки про, значит, что-то. Это глубокая Тора. Как можно опаздывать? Значит, жизнь сильнее, чем Тора. Вот что это значит. Это одна из причин. А есть еще другие. Вот. Поэтому ни в коем случае. Так, пожалуйста, теперь какие вопросы? Можете, Миша, выключается уже. Да.